Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Признаки жизни на радио «Спутник Беларусь», у микрофона Вячеслав Шарапов. Сегодня подавляющее большинство молодых людей относят себя к носителям критического мышления, анализируя и описывая мир с точки зрения его несовершенства, которое проявляется в неправильных действиях власти, общества и своего ближайшего окружения. Иными словами, во всем виноваты все, кроме меня самого. Как переломить эту тенденцию в сторону самокритики, которая, как известно, с библейских времен является панацеей для искоренения греха в самом себе? Попробуем найти ответ вместе с гостем радио «Спутник Беларусь», доктором филологических наук, профессором Александром Ужанковым.
Вы знаете, когда-то один мой духовный наставник, самый главный, старец, он как-то, когда мы с ним разговорились о Троице, он говорит: «А какую музыку ты слышишь, когда смотришь на Троицу?» Я задумался. А какая музыка должна звучать? Ангельское пение, хоровое пение. Что должно быть?
Наверное, все-таки молчание.
Совершенно верно. Тишина. Но тишина, которая созидает, которая преображает. Потому что мы сейчас очень много говорим. Каждый высказывает свое мнение. В интернете, в постах, в группах, где угодно. Но крайне редко мы прислушиваемся к мнению другого. У нас практически жанр диалога сошел на нет. Монологи. Почему я должен другого слушать? Разве я хуже образован? Разве я меньше прочитал? И так далее. Почему? Потому что эгоцентризм, он ослепляет. Потому что если в центре Вселенной я гений Игорь Северянин, да, тогда совершенно другое отношение к этому миру. Тогда нет места ни Богу в этом мире, если я на первом месте, ни другому человеку нет. А вот когда человек задумывается, нет, не я, а есть теоцентризм, то есть в центре Вселенной Господь, а я где-то на периферии, и я должен, чтобы услышать, замолчать и послушать ту самую тишину. И когда откроются такие глубины, что просто ахнешь. Но для этого нужно дорасти, это нужно понять.
Нужно жизнь прожить практически. Кто можно в молодости задумывается о каком-то спасении, о Боге? Всем в молодости нужен вот ресторан, пляж, яхта желательно.
Но вы знаете...
Пока не заболеет человек.
Это одно трезвление. Но, с другой стороны, я преподаю в том числе. Так получается, что одно время я даже в 7 вузах от Московского научно-исследовательского ядерного университета МИФИ, то есть физики-ядерщики, там социологический факультет МГУ, литературный институт, Академия Глазунова, до Сретенской духовной семинарии. Понимаете, разные студенты, но есть нечто общее у них, у всех. Особенно, как ни странно, у физиков и в духовной семинарии. Ребята, в духовной семинарии ребята взрослее. Вот это я могу сразу сказать. Потому что их осознанный выбор. Если раньше там были студенты, это, по сути дела, монахи, то есть они старше были возрастом, и опыт уже был какой-то, то сейчас это, в принципе, вчерашние школьники, которые приходят.
Но они более крепки в мировоззрении, нежели
именно
физики.
Вот это вот самое главное. Что они знают, зачем сюда пришли. Не все они станут священниками, не все они станут монахами, но они получают очень хорошее гуманитарное образование и систему мировоззрения, систему ценностей. Вот что самое главное. То, что уже школа не дает, то, что вуз уже не дает, вот мировоззренческую систему. И о ценностях, так скажем, духовных или морально-этических практически уже нигде не говорят. Потому что, да, вы заметили правильно, стремление к земному благополучию, земному счастью, это то, что вот западная европейская культура нам все время навязывает, так называемая эвдемония, построение земного счастья, земного благополучия. И, молодой ум, он легко поддается вот таким соблазнам. В семинарии есть что противопоставить. В том же МИФИ, это старшекурсники, я читал спецкурс, интересно, такой картина мира древнерусского книжника, они для себя открывают очень многое. Вот первое, они задают вопрос мне, а зачем, собственно, нам изучать вот эти гуманитарные предметы, которые нам тут... я говорю, не только ради того, чтобы расширить кругозор, а вы на все вопросы можете ответить? Конечно. Говорю, хорошо, что такое время? Вы же знаете, что такое время?
Это показатель на моих часах.
Понимаете? И тут вот начинается уже серьезный разговор. Говорю, можете дать определение времени? формулу можете дать? Ну, формулу-то со школы мы помним. Т равно С, деленное на В. Я говорю, замечательно. С – это пространство. Оно материально? Материально. В – скорость, она материальна? Ее измерить можно? Можно. А Т – материально или нет?
Стопор. Т – время.
Да, Т – время.
Но если рассматривать это как зафиксированную последовательность?
Нет, вы понимаете, если материальное поделить на материальное, так должно быть материальное, потому что из ничего ничего не получается. Это же мы знаем закон сохранения веществ. Значит, время – это категория материальная, получается. Действительно, я говорю, вы знаете теорию времени, которая сейчас вот есть, и мы вот с вами иногда используем формулу масса времени, но это фигура речи. Но есть М, то есть масса Т, МТ, то есть масса времени, то есть формула, которая говорит нам то, что время действительно материально. И вот рассказываю эпизод. Знаете, я говорю, моя бабушка, молитвенница, до войны, в 1938 году, жила напротив церкви в селе, а потом церковь закрыли. И они на 12-е праздники каждый месяц ходили в Чернигов за 62 километра пешочком. Выходили, еще солнце не взошло, и направляются туда. Приходят аккуратно к 9 часам.
Тот самый храм Просковья Пятницы?
Нет, они ходили в Троицкий собор. Он там единственный был, где мощи Феодосия Черниговского. У мощей этих я исцелился в свое время в 7 лет. Так вот, бабушка вот мне и рассказывала все эти истории. Смотрите, 60 километров, за сколько мы можем пройти?
Ну, надо, если разделить, предположим, на
5, получается 12. Быть, да. 12 туда, 12 обратно. Значит, за сутки, да еще там побыть, да еще перекусить, не получается. Они в аккурат приходили вечером, когда солнышко садилось, это если летом. Понимаете, я, будучи студентом в тех краях, на велосипеде, думаю, ну, скорость-то у меня побольше, километров 12-15, значит, я часа за 4-5 туда, обратно, поздно выехал, часов 9, думаю, вернусь. Еду, ворон считаю, по сторонам смотрю, проехал часа 3, а и половину не проехал. Пути, хотя асфальт хороший, велосипед хороший, спортом занимался, только не получается у меня. И я думаю, как же так? Они пешком, а я на велосипеде, скорость 3-4 раза больше, да, и цель даже, да, и не получается. Я к тетушке, бабушка уже не была в живых. Говорит, ты ходила? Он говорит, ходила. Мне было 14 лет. Ходила тоже туда. Я говорю, и как вы успевали? Успевали. Это как вы успевали? Она говорит, у нас же часов не было. И я тут вдруг осознаю, что происходило. Они дошли с молитвой. А что такое молитва? Молитва – это беседа человека с Богом. То есть они шли в присутствии Бога. Потому что такое служба? Она в настоящем времени в храме происходит. Это днесь. И сейчас, то есть вот происходит то сопереживание тому, что было когда-то давно, 2000 лет назад. То есть о том пишется Евангелие. Но это в настоящее время. То есть мы сопереживаем тем событиям. Мы сопричастники, мы соприсутствуем тому, что было. И когда они все шли, потому что Господь как сказал, там, где двое или трое соберутся во имя Мое, там я прибуду. Значит, когда они этой группой шли, они шли с молитвой, не так, как я ворон считал, да, так сказать, а с молитвой шли, и они доходили, у них была цель, они успевали.
Почему? И влияли тем самым на категорию времени.
Совершенно верно, потому что категория времени – это категория нравственная. Она зависит от нас. Величина времени, движение времени зависит от нашего внутреннего состояния. Вот это самое.
Хорошо, тогда вот та распространенная вообще вещь, о которой все говорят, что с годами время-то бежит быстрее.
Для кого? Для молитвенника нет, еще и медленнее.
Еще
медленнее. Для того, кто спешит и торопится, для грешника, потому что он везде не поспевает, он все время не успевает, для него быстро.
Какая интересная тема для размышлений, друзья, ну надо же.
Но еще, я, да. Хотите, я еще дополню, да, к этому. Я должен был ехать на Украину, и у меня билет уже, так сказать, паспорт на столе, я приезжаю домой, быстренько, так сказать, переоделся, схватил налегке, схватил портфель и пошел. Мне 10 минут от метро, точнее, дома до метро, 10 минут метро, и в метро там тоже 10 минут. То есть за полчаса я классически, так сказать, выходил. Вышел, прошел 5 минут, пот холодный, забыл билет и паспорт на столе. Значит, я возвращаюсь. Остается мне 20 минут до поезда. Теоретически я могу успеть, практически нет. Что делать? А там меня ждут. Там большое совещание, я должен обязательно
все
быть.
Очень важно.
Все очень важно. Я вспоминаю бабушку, ее рассказ. У меня в кабинете большая икона Спасителя, Богородицы, святителя Николая, который помогает путешествующим. И я вспоминаю, что они-то с молитвой шли. И я начинаю творить молитвы, которые, так сказать, знаю. От Царю Небесной, ну и, так сказать, и все до Отче наш. И так по кругу, не глядя на часы. Медленно выхожу, медленно движусь. Самое главное, не смотреть на часы.
Это практически эксперимент.
Да. Угу. И иду в метро. Оказалось, у нас очень много везде точек с часами. Но мне самое главное не смотреть на часы, да, то есть, чтобы не фиксировать визуально время. В метро еду, там, оказывается, тоже много часов, тоже не нужно смотреть. Выхожу из поезда. Я уже знаю, что, скорее всего, что поезд уже ту-ту, уже он уехал. Вот. Ну, я там подземным переходом выхожу, знаю, как прямо на платформу выйти. В конце платформы слышу, до отправления поезда Москва-Львов осталось 5 минут. То есть я добрался за 15 минут. Это невозможно. После этого я ездил на Киевский вокзал, ну, раз 150. Я попытался хотя бы за 25 минут. У меня ни разу не получилось.
Напомню, что мы беседовали в нашей студии с преподавателем 7 московских вузов, профессором Александром Ужанковым. «Признаки жизни». Радио «Спутник», Беларусь.
«Признаки жизни».